что Петр, проходя все эти церкви, спустился и к святым, живущим в Лиде, и там нашел человека по имени Иней, уже 8 лет не встававшего с постели, так как был парализован. И сказал ему Петр: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань и убери постель свою». И он тотчас встал, и увидели его все жители Лиды и Сарона, и все обратились к Господу. А в Иопии была некая ученица по имени Тавифа, что-то в переводе значит «сирна». Она была богата добрыми делами и щедро творила милостыню. И в те дни случилось так, что она заболела и умерла. Ее мыли и положили в верхней комнате. А так как недалеко от Иопии была Лида, ученики, услышав, что в Лиде Петр, послали к нему 2 человек с просьбой скорее прийти к ним и не задерживаться. И Петр, встав, пошел с ними. Когда он прибыл на место, его повели в комнату, что наверху, и обступили его все вдовы, плача и показывая рубашки и плащи, которые делала Серна, когда была с ними. Петр же, выслав всех вон, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И тогда она открыла глаза, не увидев Петра, села. Он же подал ей руку, помог встать и, позвав святых и вдов, представил им ее живую. И стало об этом известно во всей Иопии, и многие поверили в Господа.
Иисус, поклонься народу, сущий на месте. о том, добре ты будет со церкви, и лечиму, все здоров быть, кому не загрязай, да не горшитесь, что будет. И не за человек, и победу иудеев, и як Иисус и есть, и земля сотвори.
Отличавшуюся доброделанием. И до этого нам повествовалось о том, как тот же апостол, властью данной ему Иисусом Христом, исцелил парализованного человека, расслабленного, говоря языком библейского текста, воздвиг его от одра болезни, и человек смог не только ходить, но и даже переносить какие-то грузы, в частности, свою постель. И это все гармонично сочетается с тем, что мы слышали в евангельском чтении. В отрывке из Евангелия от Иоанна говорится о том, как Христос исцелил тоже расслабленного при общей купели. Общая купель – это место, которое непосредственно примыкало к древнему Иерусалимскому храму. Называлось оно так потому, что животных, которых должны были заколоть в жертву, Богу принести на алтарь Божий, здесь ритуально замывали, погружали в эту воду, и уже животное чистое должно было дальше возноситься или возводиться к алтарю, который, собственно, непосредственно был в храме. И этот ритуальный бассейн, по сути, миква, как говорится на еврейском языке, был известен вот таким чудотворение, что иногда здесь вода закипала без всяких на то видимых причин. Существовало поверье, что тот, кто первым спустится в эту воду, тот обретет исцеление от любого недуга, независимо от его происхождения и степени поврежденности человеческой природы. Вот Христос приходит, собственно, туда, на эту самую общую купель. Собственно, он восходит в храм. И купель – это то, что как раз на дальних поступах храма находится. Этот ритуальный бассейн для мобильных животных. Он видит этого человека и спрашивает его, хочешь ли быть целым. И заметьте, что отвечает пораженный парализацией человек, расслабленностью. Он говорит, что, конечно, я хочу этого, несомненно, кто же не хочет быть здоровым. Тем более, когда человек находится в столь жалком состоянии, кто не может даже сам передвигаться. Единственный способ его передвижения – ползком, как мы потом узнаем из диалога этого человека со Христом Спасителем, потому что он говорит, что «я не имею человека, который бы взял бы меня и окунул бы меня в купель в тот момент, когда вода возмущается. А пока я доползаю, другой уже входит прежде меня». Что может быть более жалким, чем это состояние человека, лежащего на проходе возле общественного бассейна и жаждущего хоть как-то получить ослабление от своей болезни. Христос исцеляет его. Христос при этом повелевает ему совершить то, что возмущает, как всегда, людей, наблюдающих за соблюдением норм религиозной жизни. Христос говорит ему, теперь вставай, заметьте, без всякого погружения во всякую воду, бери свой отрасль, свою постель, собственно, на которой он лежал, матрас, и иди в свой дом. И в этот момент как раз подобные действия вызывают возмущение от сторонников традиционалистского благочестия. Как ты можешь нарушать субботу? Перенос тяжестей, погрузочные работы, явное нарушение седьмого дня. И явное дело, что это противоречит божественной воле. И люди вдруг внезапно сталкиваются с чем-то совершенно не вмещающимся в их сознание. С одной стороны, сам факт того, что вот человек ползал здесь, не мог доползти несколько шагов до воды, и было очевидно всем, что он находится в совершенно уничиженном состоянии, для всех очевиден. А с другой стороны, сейчас же этот человек, по слову Христа Спасителя, не только встает, но и может взять еще в охапку свою постель и потащить ее. Сам по себе образ действия показывает силу того, что произошло. Показывает явность совершенного чуда. Что не вдруг там что-то случайно там у него повернулось, и он как-то двинулся вдруг. Некоторым образом, как до этого не ожидали от него, что он двинется. А он действует как вполне вдруг здоровый человек. Но это никак не может уложиться в сознание ревнителей благочестия. Исполнителей закона. Как это можно сочетать? Такое божественное чудо с явным нарушением божественной заповеди о хранении субботы. И, собственно, здесь Христос нам дает еще раз своими действиями понять, что суббота дана для человека, а не человек создан для субботы. И суббота – это не просто, как и любой праздник, религиозный, возможность для безделия, возможность для праздности. Но это всегда повод задуматься о совершении божественной воли. Это всегда возможность делать то, что Бог хочет от нас. И очень часто мы с вами, дорогие друзья, недалеко отходим от этих ревнителей благочестия и судителей Христа Спасителя и вот этого несчастного, осчастливленного Христом, который получил исцеление. Заметьте, что, собственно, исцеление этот человек получает от Христа Спасителя. Он оказывается тем человеком, в котором он обретает уврачевание своего недуга, без всякой воды. Но сознание этих людей не может выдвинуться за привычный рамки. И он даже, когда говорит со Христом Спасителем, он все равно говорит о том, что у него там прочно сидит. Вот надо бы мне залезть в воду. Вот мне бы человеку нужен, который бы мне туда окунул. Об этом он говорит. Другого способа исцеления он себе не представляет. И часто вот подобное отношение является для нас замечательным примером того, как мы за деревьями не видим леса. Как часто мы за внешними, благочестивыми и, в принципе, правильными религиозными формами не видим самого главного. Христа должен был искать человек. Именно во Христе, исцелившем в себе человеческую природу, мы обретаем и свое собственное исцеление. Без Христа мы не можем стать целостны. Даже если наше здоровье поправится какое-то время, мы все равно знаем, что человек ленен. Мы все равно знаем, что в конце нашего жизненного пути нас ждет переход в вечность, все равно распад нашего тела. Никуда от этого не уйдешь. И подлинное исцеление для нас возможно только во Христе, дорогие мои друзья. И оно возможно только там, в жизни будущего века. Именно поэтому мы говорим каждый раз, читая символ веры, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Этим мы, собственно, и заканчиваем свое христианское упование в этом символе веры выраженном. Но для того, чтобы нам обрести эту целостность во Христе, нам нужно быть со Христом. Нам нужно не стремиться к тому, чтобы отцеживать комара при исполнении наших религиозных обязанностей, а к тому, чтобы прежде всего наша жизнь, наше внутреннее содержание нашей души было нацелено на поиск Христа. А мы часто стараемся думать о том, правильно ли мы читаем молитву, правильно ли мы делаем поклоны, правильно ли мы заходим в храм, правильно ли мы постимся, не съели ли мы капельку чего-то такого, что нарушит саму логику поста и сделает наш пост недействительным, правильно ли мы совершаем обряды погребения тех людей, с которыми мы когда-то были знакомы, правильно ли мы совершаем крестины, правильно ли одежды мы одеваемся, правильно ли мы себя ведем. И этих правильностей, бесчетное количество, их можно умножать до бесконечности. Но все это не более чем формы, которые помогают нам хранить самое главное – дух, который в этих формах должен содержаться. Но нельзя нам с вами подменять нашими формами, нашими с вами формальными обязанностями как раз самое главное – поиск Христа, жизнь со Христом, единство вместе с Ним. И тогда вы должны спросить меня: хорошо, это все замечательно, а как же нам жить со Христом? Мы сами на самом деле знаем это все прекрасно. У нас есть предложенные самим Богом средства для того, чтобы постоянно приобщаться к Христу Спасителю и для того, чтобы обновлять это единство с Ним. Самое простое средство – это, конечно, чтение Священного Писания, чтение Евангелия. Это Слово Божие, это диалог со Христом Спасителем. Он рассказывает о себе устами других людей. Поэтому чтение Священного Писания, главным образом Нового Завета, это важнейшая часть должна быть нашей христианской жизни. И, конечно, должна быть молитва. Второе. Молитва – это общение с Богом, разговор с Ним. Иногда это наш монолог, когда мы не слышим веяние Духа Божия, прикасающегося к нашему сердцу. Иногда напротив. Мы еще не успеваем ничего толком сказать, но чувствуем, что Господь коснулся нашего сердца. И тогда это, может быть, даже монолог идет в обратную сторону. Мы вдруг чувствуем, как сила Божия совершается в нашей человеческой немощи. И самое главное, молитва, которая имеет наибольшую ценность для нашей христианской жизни, это, конечно, молитва, совершающаяся в храме Божьем. Ибо все таинства Церкви Христовой совершаются молитвой. И мы все участвуем в этой молитве для того, чтобы приобщиться сугубо благодати Божией. А наипаче приобщиться не только благодати, но и самого естества Христа Спасителя, когда мы принимаем святые Христовы тайны, когда мы причащаемся телу и крови Христа Спасителя. Вот эти вещи должны быть средоточием нашей жизни. Мы можем в чем-то ошибиться, мы можем совершить неправильные поступки, мы можем так прочесть то или иное слово в молитве, не можем так или иначе сделать тот или иной поклон или молитвенный жест. Это все вторично, это все формально. Но если есть у нас желание слышать Христа, общаться с Ним и пребывать в единстве с Его Церковью, то тогда, собственно, это и есть самое главное, что наполняет изнутри нашу христианскую жизнь. То, через что мы только и можем получить духовное исцеление, воздействующее на полноту нашего бытия. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы вы никогда не теряли этого ощущения, чтобы бурление воды в общей купели наших житейских обстоятельств, нашего мира, не подменяло самое главное, не подменяло подлинного человека и Бога, с которым мы должны поддерживать непрестанное единство. Я имею в виду, конечно, Господа и Бога, и Спаса нашего, Иисуса Христа, которому единому подобает церкви слава, честь и поклонение. Аминь.